«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». С вами автор и ведущая Наталья Пронина. И сегодня у нас гость, который приехал из Москвы. Мы очень рады, что у Романа нашлась такая возможность.
Да, здравствуйте. Да, добрый день, Наталья, здрасте.
Врач, уролог, андролог высшей категории, специалист по спортивной эндокринологии и антивозрастной медицине. Роман Валерьевич Ляшев. Мы сегодня, с вашего разрешения, поговорим на тему, которая для женщин очень актуальна. Я думаю, что подписчицы, женщины, сейчас просто прильнули к своим гаджетам, потому что как обращаться с мужчиной, многие не знают. Я, кстати, считаю, что причиной, одной из причин, причем такой большой, является разводов, является незнание мужского естества. То есть женщина выходит замуж за иллюзию, не имея представления, с чем будут иметь дело. Вы можете нас просветить? Я думаю, что этот подкаст...
Вы зашли с другого конца. Мы точно про медицину сегодня разговаривать будем.
Вы даже не представляете, насколько.
Я точно не представляю, потому что у меня буквально, когда готовился, мы немножко и другие же вещи сегодня снимали. Вот, и я и на практике убедился, и послушал сегодня как раз тот момент, если мы слишком сильно раскачиваем мужчину в плане гормонов, как раз удержать его становится гораздо сложнее. Поэтому итогом нашего с вами разговора должно быть так: обрезать мужчине тестостерон, и тогда он останется с вами. Мне кажется, это резюме нашей передачи, нет?
Мы уже закончили?
Нет, только начинаем. Это была шутка на самом деле. Мы, конечно, будем говорить о здоровье мужчин.
Нет. Вы знаете, я хочу закончить этот эфир
на позитиве.
Подать надежду женщинам, что не все будет потеряно. Вообще, как нужно бережно обращаться с мужчиной, что нужно делать, чем кормить, что позволять ему или не позволять. И, конечно же, что нужно для того, чтобы стать счастливой.
И богатым, да, я так понимаю. То есть мы же этим, да, сейчас дойдем четкие инструкции счастливым и богатым.
Это передача для женщин, а не для мужчин.
Не, ну на самом деле, вот за последние годы это не такая уж и редкая ситуация. Когда ко мне приходит мужчина, и я его спрашиваю, зачем пришли, какая цель нашей встречи? Он говорит, меня послала жена, как бы все. Если раньше я с этим сталкивался только в контексте бесплодия, то есть когда там не получается ребенка, и вот как бы мужчины же на самом деле очень редко принимали на себя ответственность за бесплодие. На самом деле, даже если он двухметровый шкаф, который не пролазит дверь, вполне могло случиться, что это в нем проблема. И мужчины очень болезненно воспринимают, женщины тоже очень болезненно воспринимают, но для них это природа запрограммирована, а мужики, они же такие, как бы. И есть люди, которые входили в такую, в позу отрицания, как бы. То есть у меня все хорошо, иди обследуйся сама. И вот все. Вот. И тогда, конечно, да, были ситуации, когда женщина его приводила, вот он не хочет, он упирается рогами прямо там, в переносном смысле, наверное, рогами. Хотя, если долго упираться, могут появиться и не только переносные рога. Вот, и мы с ним разговариваем, он сидит такой насупившийся, смотрит на меня. Я говорю, ну что? Он такой, и вот это было очень сложно работать с такими людьми. А сейчас появилась другая категория людей, то есть мужчин, которые приходят. Да, он говорит, меня особо ничего не беспокоит, меня послала жена, но это происходит на какой-то более позитивной волне. Говорит, то есть я работаю, наверное, я зарабатываю достаточно часто в таких парах. То есть мужчина – это кормилец, это опора семьи, и женщина, конечно же, заинтересована, чтобы это длилось максимально долго. Потому что часто возникает такая ситуация, что, давайте нарисуем портрет, там, 45-50, или там 40-50, 55 лет. Мужчина добился уже очень многого. То есть у него, мы о женщинах через призму мужчин будем говорить. У него есть деньги, у него есть время, у него есть статус, он любит свою женщину, но при этом он забил на свое здоровье. То есть мы знаем прекрасно, что мужчины могут, в принципе, там, работа – это все, что у них есть. Работа, работа, еще раз работа, и так эта музыка будет длиться вечно, если я заменю батарейки. Вот. И получается, что женщина видит со стороны, что что-то назревает, или это масса тела, или это, может быть, кстати, очень часто поводом появляется, снижение половой активности в постели, там, в 40-45 лет. И это тоже, да. Хотя, может быть, тогда к частному сыщику стоит, но сейчас не знаю, но нет. В общем, и они приходят ко мне, и мы составляем программу обследования. То есть моя задача как специалиста, я последние годы стараюсь заниматься не только своими такими узкими задачами, как уролог и андролог в контексте там здоровья почек, простаты, там половых органов, но также я стараюсь оценить те слабые места, которые могут поломаться, условно говоря.
Которые в будущем могут составить какие-то проблемы.
Конечно, конечно, это есть. Но это классическая медицина. И плюс сейчас, конечно, растет такой новый пул превентивной медицины, которая... Ну, же была как вот... Задача какая? Есть жалобы? Нет жалоб. До свидания. Все. То есть прием закончен. То есть сейчас уже потом в Советском Союзе была диспансеризация. Люди проходили ее, проверялись и что-то там находили. Но и тем не менее там находили уже признаки заболевания. Сейчас уже новый тренд. Человек не болеет. У него нет никаких жалоб. У него даже по анализам может быть все нормально. Но мы ловим те моменты с учетом там каких-то разных факторов, где мы понимаем, что вот здесь у него через там, 5-10 лет может появиться проблема. Сразу возникает вопрос. Она может появиться, а может и не появиться. И в этом плане, знаете, кстати, интересная история, которую я часто в таких ситуациях вспоминаю, что врач китайского императора получал деньги только тогда, когда его повелитель был здоров. Все. То есть вот здоров, живет, классно работаешь. Заболел, голову, плечи, следующий. Все. Поэтому у нас принцип превентивной медицины в перспективе должен быть таким, что если твой подопечный здоров, ты работаешь хорошо. Это как вот по логике должно быть в полиции. Если у тебя на участке нет преступлений, это тоже классно. То есть если бы врачи работали так, чтобы не было больных, правда, тут сразу возникает вопрос, а как же за доктора? Ну, надо перестраивать медицину. Вот так и здесь. То есть задача врача именно превентивной медицины, семейного врача, если можно так выразиться, это идти рука об руку с человеком и стараться сделать так, чтобы он не болел. Не болел. Это тоже труд. Но я всегда говорю людям, ребят, ну, блин, вы все равно будете куда-то ходить. Только выбирайте, либо вы будете ходить лечить болезни, либо вы будете ходить и заниматься своим здоровьем. Вот две чаши, выбирайте, на какую сторону вы поставите гирьку.
А вы семейный врач?
Да. Да,
вы это любите?
Да, я это обожаю.
Это
но это вынужденная была мера. То есть это была вынужденная мера. Сейчас, вот, когда вот я начал заниматься этой комплексной превентивной медициной, не было вообще понимания. То есть мне нужно было направить куда-то человека с вопросами, а у него не было жалоб. Только и, ну, обычные люди, кардиологи, неврологи или кто-то еще, ну понятно, когда спину захватило, они решали вопросы. Тогда не было, некуда было направить. И мне пришлось там заниматься этими вопросами, учиться. Ну, на самом деле, с годами, чем дольше ты работаешь в медицине, тем больше ты понимаешь, что не забывает болезни левой пятки и правого уха. То есть это все единый организм. Ты должен заниматься человеком. Понятно, что узкий специалист всегда будет владеть гораздо большим арсеналом. Но если я, как врач семейной медицины, понимаю, что здесь та ситуация, где требуется привлечение специалиста узкого, да. Но опять же, я всегда в таких случаях провожу параллель как бы как адвокат. Адвокат, то есть адвокат от медицины. То есть человеку что-то сказали, чего ему сказали, он не понял. То есть это я должен понять, это я должен объяснить. И в итоге я должен принять решение, а что же мы будем дальше с ним делать? Так, так или так? Потому что я знаю еще, что ему сказал тот доктор, а как он здесь жил, а как он ездил, и вот это все. Но это гигантский труд на самом деле, который, понятно, в рамках даже классических крупных клиник он невозможен. Это только персональный подход.
Но он благодарный, потому что вы по итогу плоды видите своей работы.
Конечно, конечно.
И отвечая за целую семью, вы, естественно, получаете отдачу.
Ну, благодарность медицине, она в принципе присутствует. То есть, когда врач там на хирургическом столе спасает пациента, когда там в кардиоинфарктном отделении не спасает пациента, онкологические заболевания, то есть это да. Но здесь вопрос в том, что участь узкого, я вообще считаю, за последние годы приобрел такое понимание, что участь узкого специалиста, она более легка. Ты отработал свою нишу, а дальше идите в соседний кабинет, а дальше идите в соседний кабинет. Я прекрасно помню планерку в диагностическом центре, где когда-то работал, у нас, ну, в любых крупных стационарах собираются планерки врачей одного отделения. И вот там был консультативный отдел, мы все собрались, там 15 или 20 докторов, там все что-то обсудили, какие-то вопросы, ну там план приема, прочие все дела. А потом выходит, есть такое понятие доверенный терапевт. Это врач, который смотрит всех сотрудников, как бы. Он говорит, ребята, вот ко мне пришел пациент, а часто было как, это был крупный диагностический центр, туда приезжали люди из других городов, они должны были за сутки поставить обследование и поставить диагноз. И он говорит, ко мне пришел человек, он был сегодня у наших 5 или 6 врачей, прошел ряд в назначении. То есть в итоге мы с ним сели, положили с ним вот этих 5 протоколов, мы посчитали количество таблеток, которые он должен съесть, то ли 35, то ли 40 таблеток. И он говорит, он сидит и смотрит, говорит, а что мне с этим делать? В каком порядке, я не знаю, там, что чем запивать? То есть каждый из врачей отработал свою нишу, дал ему этот протокол, а дальше...
Что хочешь, то и делай.
Ну, как бы пей, то есть, ну, вот и все. То есть, поэтому объединить вот эту всю информацию, создать единую систему, это, конечно, большая сложная задача, но она действительно благодарная.
Роман Валерьевич, скажите, пожалуйста, что может послужить для женщины в семье я имею в виду сейчас жену, звоночком, когда мужа нужно отправлять к вам?
А на самом деле не надо ждать звоночков, я вам скажу. То есть звоночек – это уже поздновато. Поздновато. Когда вы почувствовали запах газа, это уже не очень хорошо. Поэтому нужно понимать, что в любом возрасте, сейчас такой модный термин – это чекап. То есть есть определенный набор обследований, которые нужно проходить на разных этапах. Это первое. И второе – найдите врача, который будет вашего мужа вести и наблюдать, чтобы с которым они дружили. И вот это и будет правильная тактика. Потому что вы сами, да, сейчас многие женщины действительно очень образованные, читают, много погружаются, но я думаю, вы согласитесь со мной, что ну, невозможно, не профессионал. Даже многим профессионалам невозможно все это в этом разобраться. Поэтому сдавайте периодические анализы. Ну, давайте так, вкратце, в двух словах пробежимся. То есть, какие у нас проблемы? Помираем в первую очередь, ну, извините за такой термин, да, то есть, это инфаркты, инсульты, смотрим за сосудами, это раз. То есть, сдали анализы крови, проверили состояние сосуда. Второе, как бы, онкология мы смотрим. То есть, УЗИ абдоминальной, щитовидной железы, там, ну, там, дуплексное сканирование. Третье, после 40 мы проводим там колоноскопию, ФГДС. И знаете, что еще хочу сказать? Не надо себя жалеть в плане обследований. Приятно, неприятно, чисто, нечисто, комфортно, да-да, некомфортно. Потом будет и неприятно, и некомфортно, и очень грязно. И когда ты видишь, оглядываясь назад, как многие люди жалеют о том, чего не сделали когда-то, я, знаете, в этом плане вспоминаю всегда свои разговоры с пациентами, когда они мне говорили, аргументируя свое нехождение по врачам свое, ну, вот ранее, они говорят, сколько проживу, столько проживу. Я говорю, а кто сказал, что вы умрете в одночасье, в один день? А если вы станете лежачим инвалидом? А сейчас нерабочий человек никому не нужен. Вот, поэтому иметь возможность работать или даже просто качественно жить, это, ну, этому нужно посвятить время. Поэтому да. Итак, регулярное обследование, который должен определить доктор. Ну и самое главное, всегда говорю, то есть вот вы сдали эту кучу анализов. Многие люди сдали анализы, положили на полочку и забыли. Должен быть кто-то, кто возьмет на себя ответственность за здоровье вашего мужа. И вот в этом проблема. Сразу хочу предупредить. Но это такая, это новое
это
направление
медицины. Это не проблема,
медицины.
Это мечта.
Это мечта, да.
Здоровый, да. Красивый, сильный, веселый.
Но сейчас-то растет такое поколение. Я вижу этих людей. То есть я вижу этих людей. 30, уже от 30-35 люди уже приходят ко мне с запросом. Я хочу провериться. Я хочу провериться, что со мной. Их ничего не беспокоит. Ну, понятно, что можно что-то найти, наковырять там. Но я хочу... И мы проверяем, смотрим. Я говорю, все хорошо. Проверяемся тогда-то и тогда-то. То есть, ну, иногда там, а где-то витамины, где-то минералы. Все-таки нужно понимать, что человек, который живет в современном городе, у него не может быть все идеально. То есть такая мощнейшая генетика, которая супер классно справляется со всеми вызовами современного города и жизни. Ну, и таких людей единицы. У большинства людей все эти болячки начинаются в возрасте от 15 лет, но они уже начинают проявляться. Вспомните здоровых детей. У кого желудок болит, у кого там то болит, у кого прыщи, у кого аллергии. То есть это все, вот все это есть. Все это закладывается. Поэтому на самом деле, когда бы вы ни пришли, это своевременно. Поэтому не ждите звонков. Знайте, что есть определенный техосмотр. Я всегда мужчинам, это понятное слово, техосмотр. Загнали машину на техосмотр, на эстакаду, посмотрели, масло поменяли. До свидания, катайтесь дальше. Так и здесь.
И, кстати, мы делаем это раз в год.
В зависимости от возраста и от того, что мы нашли.
Нет, я про машину.
А, про машину раз в год, да. Ну там либо по годам, либо по километрам.
А о себе мы заботимся гораздо реже.
А о себе мы заботимся тогда, когда у нас отвалилось колесо, когда чего-то застучало.
Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в студии врач-уролог-андролог высшей категории, специалист по спортивной эндокринологии и антивозрастной медицине Роман Валерьевич Ляшев. Роман Валерьевич, где принимаете... Что делаете? Кто к вам может прийти?
Я принимаю в двух городах. Это мой родной город Омск, где у меня свой частный кабинет, полностью оборудованный. То есть, и я принимаю в Москве, где тоже, у меня тоже есть офис. И, соответственно, вы можете найти меня и там, и там. Тенденция последних лет заключается в том, что сейчас все больше и больше людей ценят дистанционные консультации. У меня есть ряд людей, уже половина моих пациентов, я их видел годика 2 или 3 назад. А дальше они мне присылают обследования, анализы, дистанционные. То есть я к тому, что очень огромный опыт именно дистанционной работы и ведения, он более кропотливый, поэтому меня можно найти. У меня и телеграм-канал есть тоже свой, в YouTube я делал. Блин, столько туда разложил клинических случаев, столько там разбирал сложные моменты, и вот на телеграм, YouTube под блокадой. Начал выкладывать все это дело в ВК. Вот с подачи своего коллеги возобновлю снова сайт, я обязательно приложу туда адрес, вот. И, ну и мои контакты, там, телефоны, телеграм, ватсап, это все есть, я всегда рад новым помощи. Там
спасибо.
Мы все это разместим информацию, да.
Ну и вот именно сейчас я с удовольствием отмечу, дорогие друзья, Мы познакомились с Романом Валерьевичем благодаря Алексею Александровичу Бурдейному, который в нашей студии был уже не раз. Мы включим тот самый большой подкаст, который они с Алексеем Александровичем, Роман Валерьевич, записали специально для тех, кто интересуется здоровьем углубленно.
Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня мы решили провести встречу. На это нас подвигло несколько причин. Первое, конечно, наши пациенты, которые нас заставляют двигаться, развиваться и транслировать наши знания для вас. У меня сегодня приехал мой друг и коллега, чтобы поддержать и поговорить на тему тестостерон-заместительной терапии, потому что, как выяснилось, у нас в Петербурге, там, где я работаю, значит, ходят, как сказал мне недавно мой один пациент, два мифа. Первый миф – это что в Питере никто не занимается тестостерон-заместительной терапией, а второе, и все это уходит в Москву, прерогатива Москвы. А второе, что это очень дорого. Вот. И второй пациент, это закон парных случаев, который пришел на днях и сказал о том, что значит, он искал себе врача для назначения тестостерон-заместительной терапии полгода в Петербурге. Обзванивал клиники и спрашивал целенаправленно, есть ли доктора, которые занимаются гормонами или нет. Везде получал отказ. В итоге записался каким-то образом на дистанционную консультацию к медийным специалистам в Москве, прошел обследование, но, к сожалению, уже на интерпретацию анализов не пришел и начал искать решение вопроса в Петербурге. Вот. И то, с какими результатами он пришел после докторов ко мне, навело на мысль, что надо эту тему у нас в Питере позиционировать и потихонечку развивать.
Хочу сказать, что в этой теме мы давно, уже с 2011 года, это уже 14 лет, мы мало того, что увлеклись этим в своей работе, да, получается, что и, ну, давайте что греха скрывать, то есть я сам на гормон заместительной терапии тестостероном уже около 10 лет.
Я даже помню, как это все начиналось, когда я приехал там, первый был курс в Новосибирске, по учебе была у Светланы Юрьевны Калинченской, и огромное...
Ты в Новосибирске был первый раз?
Да, ты был первый, а потом мы уже с тобой поехали в Москву. Вот, и тогда я приехал и тебе предложил, говорю, Ром, давай... Смотри, какая интересная тема, перспективная. Ты говоришь, надо подумать, засунув ты палец.
Да,
куда-то сказал. Я говорю, надо попробовать что-то растительное. Я говорю, нет, ничего лучше, чем настоящий тестостерон.
Чистый тестостерон.
Да.
Мы тогда на неделю уехали, жили в Москве эту неделю. Метро какая? Добрынинская, как сейчас помню, вокруг нее ходили там и потом ездили. Это было круто. И вот с этого все началось. И с тех пор, практика, критерий истины, есть такое выражение, то есть очень много было информации, которую приходилось проверять на собственном опыте, я имею в виду и клиническом, и личном опыте, и уже, конечно, за эти там, 13-14 лет сложилось некоторое представление, что это такое, с чем это едят.
Расскажи о своем весе жирном.
Жирном весе, да. Кстати, тема с тестостероном, собственно говоря, она началась для меня даже еще раньше, когда я там работал. У нас такое было и есть учреждение, неважно, в общем. Тогда, короче, нам давали талоны, когда можно было сдать бесплатно гормоны. Вот. И, естественно, кому мы их давали? Родственникам, знакомым, ну, иногда некоторым людям, хорошим людям, которые готовы были немножко даже доплатить за эти талоны бесплатные. Я тогда отца привел, мы, естественно, сдали там ряд анализов, ну, ПСА там, и прочие дела. Он тогда, я тебе, по-моему, рассказывал эту историю, нет, он тогда сдал тестостерон, ну, это, считаю, какой, блин, уже почти 20 лет назад. У него тогда тестостерон был 23 наномоля, как сейчас помню вот эти.
Позавидовал?
Да нет, тогда не было такого представления, это было еще до Светланы Юрьевны, это было вообще, в принципе, тогда это было какое-то непонятное состояние, тогда еще нибида, по-моему, не было вообще, тогда помнишь, первый раз, ну ладно. Короче, он сдал 23 наномоля, а я сдал, и у меня было 11, и тут я что-то заподозрил, что-то не то, как это у отца 23, у меня 11.
Я помню свой первый тестостерон, 9,5, я тоже был.
У меня тоже была десятка, потом и девятка, 11.
Да,
к слову о жирном весе, да. И потом постепенно, ну это же было как? Это же было становление меня как мужчины, семья, дети, работа. Хотя спортом всю жизнь как бы занимался, плюс-минус. Но тогда, кстати, мы с тобой смотрели фотографии тех поездок, мы с тобой оба красавцы там, да, такие с щечками. Короче, у меня было 96 килограмм. Причем это был живот, я сейчас помню эту историю, часто ее рассказываю, в кругу семьи, правда, когда мой второй сын, мы тогда сидели в зале, и он подходит, папа говорит, почему у тебя сиси, как у тети? Я говорю, Ну, мне нечего было ему сказать. Я посмотрел, думаю, ну да, в общем, и с тех пор, как бы начался мой путь с гормонзаместительной терапии. Сейчас вместе с синяком у тетя, к счастью.
Ты так и не сказал, свой вес был
96, а сейчас 86. Ну, конечно, пропорции изменились с той поры.
Но и структура тела, мы сейчас говорим о том, что тут индекс массы тела, он тоже не всегда решает значение.
Да, да, это уже такая тема, когда индекс массы тела может быть и у суператлета, и у суперпингвина, скажем так. Это будет примерно одно и то же.
Ты называешь их пингвинами?
Ну, есть люди пингвинообразные, там, где реально как бы... В общем, тестостерон и все, что с ним связано. Ну, я в первую очередь связываю с ним качество жизни. Качество жизни, сейчас-то вообще же такой прям тренд, уже достаточно давний. И, ну, а там, где качество жизни, наверняка за ним следует и количество жизни. Ну, потому что, ну, не может человек, который живет более качественно, ну, может, конечно, но, тем не менее, он все равно будет жить дольше. Давай мы поговорим, а как мы вообще понимаем с тобой, что такое дефицит? Ну, это дефицит, а почему у человека дефицит? Ну, наверное, люди приходят, то есть, что ты, как ты вот вообще думаешь, ну, там, как ты диагностируешь? Симптомы, не симптомы, анализы, не анализы, что вообще на эту тему?
Слушай, ну, ты знаешь, здесь бывает два момента. У нас сейчас есть установка у всех нас, да, когда независимо, какого возраста заходит к нам мужчина, мы обязаны по-хорошему предложить
прямо ему независимо?
Сдать. Независимо от возраста сдать. Но мы же понимаем, что если человек сдает, например, как ты про своего отца сказал, у которого был тестостерон 23, а какой он у него был, когда ему было 25, кто знает? Может быть, у него был 50. У нас есть установка, любой мужчина, зашедший к нам, неважно, есть у него жалобы или нет, да, желательно предложить ему пройти это обследование, потому что это будет неким исходным файлом, которым будут пользоваться потом, когда начнутся проблемы. Это первый момент. Если мы говорим про людей, у которых есть проблемы, и они приходят к врачу, то понятно, что мы, ну, во-первых, когда он приходит, мы общий статус смотрим, да, когда мы все это сделали, понятно, что он идет на лабораторную диагностику, это без сомнения, как бы, но здесь вырванный из контекста тестостерон, мы все время об этом говорим, да, тестостерон, и обычно у нас, я извиняюсь, что отвлекаюсь, вот, ну, сразу от прямого вопроса, да, подходит иногда коллеги, глянь, анализ, просто, вот, ну, что скажешь? Да нормально все.
Вангую,
да. Вот, а если мы смотрим его в контексте, в разрезе, там, связки с эстрадиолом, смотрим ГСПГ, то приходит понимание того, что нормальный уровень тестостерона, как у твоего папы, например, был 23, не факт, что ему хватает.
Кстати, о ГСПГ ей хватает. Еще один случай вспомнил. Приходит дядька, ну, я буду таким более простым, мужчина, пациент, неважно, со всеми жалобами, не может, не хочется, не получается. Эндокринолог его ко мне направил из диабетологического центра.
Да хорошо, что направил.
Да.
Я тебе сейчас другую историю расскажу.
Я сейчас думаю, что ты расскажешь мне пару историй. Так, суть-то в чем? Он приходит ко мне со всеми симптомами, которые мы обычно... ну, скажем так, ассоциируем с недостатком тестостерона, но при этом тестостерон 55. Соответственно, внимание, вопрос, что происходит. Короче, 55 тестостерон, начинаем проводить дополнительное обследование, там же нужно посмотреть лютеинизирующий гормон, как вообще организм на это реагирует, да, ну, фолликулостимулирующий при необходимости. Короче, у него ГСПГ был 250.
Такого не видел ни разу
250
вообще.
250 ГСПГ, так вот, когда я рассчитал биологически доступный свободный тест, он у него был в районе 4 или 5 наномоль. То есть он был в два раза ниже, чем, ну, у обычного среднестатического человека при тестостероне 50. То есть по анализам он был молодец, огурец, а по факту ничего хорошего. Это к тому, что лабораторные тесты тоже порой могут так унести. И я вот с тобой сегодня на эту тему разговаривал, что я не могу до сих пор понять, почему настолько упорно ГСПГ не вносится в стандарты. Почему биологически доступный тестостерон не вносится в стандарты. Ну, я вообще не понимаю, как сейчас можно с этим работать. Кстати, какие еще там гормоны там?
У нас даже эстрадиол не ходит в стандарты в государственных клиниках. И однажды я, кстати, был на одной презентации, доктор читала здесь, в Питере, по-моему, врач семейной медицины, приводила клинические случаи, и у меня был, ну, там, по андрогелю, и у меня был закономерный вопрос, я не увидел вас в анализах эстрадиол, она говорит, а он у нас не входит в стандарты. И
это же женский половой гормон.
Ну, за него надо платить человеку. Я говорю, ну, в конце концов, а они могут написать жалобу. Ну, я говорю, ну, если человеку обосновать, что ему это нужно, почему он не сделает это нужно? Вот, я хотел как раз про эндокринолога другой вопрос рассказать. Пример, когда человек приходит к эндокринологу и говорит, что у меня там тестостерон, как все наши лаборатории дают какие-то референсы, да, ему эндокринолог смотрит, говорит, ты что-то переживаешь, у тебя тестостерон 9,5, в лаборатории от 8. у тебя все в порядке,
огонь,
давай будем наблюдать. А парень, короче, просто занимался раньше пауэрлифтингом, был 120 килограмм мышечной массы, сейчас 90 килограмм, но если биопеданс сделать, там непонятно, что будет, как бы он не может ни набрать, он на работу уже уходит уставший утром, возвращается опять уставший. Как ты говорил, рассказывал пример, никого не хочу, ничего не хочу и все прочее, искал себе врача, я не мог найти. Вот поэтому мы здесь сегодня опять, возвращаясь к этому.
Ты вот сегодня мне говорил, это вот хорошо, что ты прям напомнил мне об этом.
Про лабораторку?
Не про лабораторку, а про то, что симптомы нужно оценивать не только со слов самого человека, но и со слов его партнерши.
Когда у меня был пациент, причем спортивного телосложения, такой очень похож на какого-то, вот в моем понимании, такой-то военный, красивый, здоровенный. Вот, и при этом у него опросник был порядка около 50 баллов. Все было очень печально, я думал, и проблемы с либидо, с эрекцией, все, у него там новая любовь, и все, казалось бы, должно...
Казалось
там,
бы, все наоборот.
Казалось бы, все наоборот, да. Тут, ну и он сдал анализы, он как космонавт. То есть у него липидный спектр в порядке, обмен углеводов все хорошо.
Интрига.
Ну, интрига очень простая. Психологически скрытый глубокий стресс. Родители живут на линии боевого соприкосновения. Да. И человек просто не думал ни о чем другом, как о родителях. Поэтому...
Кортизол, все остальное,
да,
это все
да.
выяснили.
Мы все это выяснили, знаешь, и просто мы с ним поступили очень просто. Чтобы у него не сформировалось чувство ожидания неудачи, дали ему небольшую дозу.
Ну, то есть ты решил поддержать его, да, в этот период, пока
морально.
У него форс.
Я бы сказал, морально. Один тадалофил, и у него все хорошо. Он потом там дал мне обратную связь, через месяц сказал, что все, он всё, успокоился.
Нет, стресс тема.
Да.
Ты сейчас тоже сказал, причем идентичная ситуация. Я помню тоже, когда ты еще только начинал заниматься тестостероном, тоже заходит. Но реально, есть люди, которых ты понимаешь, это реально так должен выглядеть кадровый военный. То есть тоже там 87, тоже плечи, причем ему тогда было лет под 50. Вот, и он такой заходит, и тоже симптомы, там прочие все дела. То есть, короче, и сил нет, и с эрекцией проблем. Но он тогда, военный же очень очень сложно признаются в таких вот моментах, то что с эрекцией, тем более кадровые. Вот. И выяснил, а у него другая немножко была причина. У них родился ребенок, ему было год. И он не высыпался, он спал там по 4-5 часов. Просто вот реально, как бы мы сдали. Но у него тест был никак. У космонавта у него был то ли 10, то ли 11. Вот, и, ну, мы, по крайней мере, выяснили причину, там, поработали с ней, там, в какой-то степени, ну, ребенка пусть подвырастет, да,
ребенок. Ну, у нас же есть, слушай, на многих презентациях, например, там, наши коллеги говорят, ну, яркий пример для врачей, да, что если хирург после ночной, мы с тобой дежурили же когда-то, и ты дежурил в БСНП, и я работал в неотложке. В хирургии когда-то очень давно. И вот когда мы идем, если мы идем сдавать после такой бессонной ночи, когда ты простоял всю ночь там за операционным столом, либо принимал пациентов, ты идешь сдавать, тест будет заведомо низкий.
Ну, кстати, вот об этом. Я помню, первый еще был ИСАМ тогда, наверное, общество по изучению стареющих мужчин. И тогда вот тут был невролог, который выступил. Он такой выходит, говорит, ну, это помнишь, как про 7 слепцов, которые ощупывают слона? Они говорят,
один слон.
Это хобот, другой, ну, это большой этот бивень и так далее, толстая нога. Вот он говорит, вот здесь все про тесты, про тестостерон, про заместительную гормонотерапию, говорит, крылья, ноги, хвост. Говорит, ребята, вопрос немножко в другом. Говорит, вот вам пример. Две хоккейные команды, да, которые там играют, они вымотались оба, там, ну, типа физический стресс, утомление, они играли, проиграли примерно на одном и том же ритм, после игры сдают анализы, у победителей тестостерон взлетает туда, у проигравших он улетает туда. Да, то есть такие. Ну, это же много там, после троеборья частенько исследуют людей на фоне этих, ну, там троеборья, эти айронмены и прочие, то есть там вообще-то железные люди, у них тоже там уже, он до 3-4 тест опускается.
Кстати, давай, вот ты сейчас про цифры заговорил, я вспомнил, мы хотели обсудить еще момент про лабораторки.
Лаборатория.
Да, я думаю, это очень важный момент. Принципиальный момент, потому что не все лаборатории, скажем прямо, делают анализы так, как надо, да?
Ну, это прям вот всегда красной нитью шло. Помнишь, там, насколько вообще стоит доверять лабораториям, насколько стоит доверять реактивам, да? Помнишь, про масс-хроматоспектрометрию. То есть мы вот работали же с разными лабораториями. Так. Наибольший опыт накопился у нас с какой лаборатории?
Лаборатория КДЛ.
Ну да, то есть она в Омске, во-первых, была представлена очень активно, и в целом хорошая работа, и стабильные результаты, в общем.
Ну я сейчас вижу ее в Петербурге, ну как вижу, я с ней работаю, и многие мои коллеги с ней работают, и мы отмечаем только одно, неизменное качество анализов при адекватной стоимости, и что самое еще большое, это не реклама.
По-моему, реклама. Нет? Да? Нет?
А мне не платили. Это не платили. Реклама, когда платят.
Это от души.
Это от души, да. Да. Вот. И я хочу сказать, что большой плюс, что если вдруг какие-то пазлы у тебя там, ну, как у врача, не складываются, там, то всегда можно позвонить менеджеру, да, и спросить, доделать что-то.
Мы любим КДЛ, да. Да. Хотя, несомненно, люди сдают там, где им удобно.
У всех там, есть, да, свои косяки.
Там... Бесит, знаешь, когда бесит, когда там тут пришел на намолях, тут на граммах на миллилитр, тут на дециграммах на миллилитр, и сидишь там, начинаешь калькулятор все это вбивать, а ну-ка на намоле же все равно приходишь,
наше типично.
Еще пришли какой-нибудь там. Ну, есть из Европы, да, присылают, там из Казахстана этот Олимп их любимый, скажем так. Но они сами, вот, слушай, приезжают иногда из Казахстана, сдали там-то, здесь пересдал так-то. То есть мы уже потом прямо говорили, я говорю, давайте вот сегодня вы сдаете у нас, потом улетаете, сдаете на следующий день там, ну или после через день у себя. Мы сравним, насколько они отличаемся, вот эту константу мы воспринимаем, этот люфт воспринимаем как...
И потом... Я про другое. КДЛ понятно, там со всеми лабами понятно, но у всех у них есть референсы, да, и не все лаборатории выставляют международные нормы, да?
Ну, ВОЗовские, которые... ВОЗовские,
мы говорим про Европейскую ассоциацию андрологов, которая рекомендована там тестостерон 12,1. Не все делают сносочку на этот момент. И я хочу сказать, что скоро, насколько я обладаю информацией, будет, уже идет разговор о том, что тестостерон будет, нижняя граница поднята до 15,1.
Ну вот ты мне сегодня об этом сказал, нужно сказать, что я уже в частной практике какое-то время и выпал с таких крупных организованных медицинских коллективов, а ты-то, конечно, постоянно вот в этой теме, то есть крутишься в разных клиниках в том числе, и для меня это была новость, честно говоря, я думал, они опустят до 10, блин, я как был, бы, они до 15 поднимают, вообще не понять,
что к чему. Слушай, это была презентация, не то что презентация, это была конференция у эндокринологов, и там выступал доктор наук из Москвы, который, собственно, и пишет эти рекомендации.
Я не понимаю, слушай, я до сих пор не понимаю, у кого-то пятнашка – это норм, у кого-то пятнашка – это плохо, то есть симптоматика.
Не, ну здесь, опять же, здесь все индивидуально, слушай, у меня, ну, я думаю, в твоей практике тоже есть люди, которые приходят с тестостероном там за 20, и у меня вот есть здесь в Петербурге человек, который пришел с тестом 21, но при этом у него было все печально. Он говорит, доктор, я прям вот моя батарейка села.
Это их классическое выражение.
Да, села батарейка. Села батарейка, да, аккумулятор мой подсел. Я говорю, окей, давайте, ну, как бы все есть.
Музыка будет вечно.
Все есть.
Музыка будет вечно.
Не стучи по столу.
Если я заменю батарейки.
Слушай, короче, он сдает анализы. А, он пришел уже со всеми обследованиями. Я не помню, какой, честно, какой у него был ГСПГ, я не помню. Но я помню, что было все вроде в этом плане, все было неплохо.
Глаз не резало?
Не резало. И я говорю, давайте-ка посмотрим чувствительность рецептора. И мы сделали чувствительность генетического рецептора, и там поняли, что у него...
Сколько?
Что, сколько?
Ну, сколько повторов-то?
Я не помню.
Не помню, что
я не помню цифры.
Помнить должен, я не помню.
Не помню я, да. Но были нарушения, была снижена чувствительность, не помню я.
Слушай, я вот это тело, я же... Ну, давай,
ты давай, потом я. Но при всем при этом, ну, я не буду там абсолютно... Правда, ну, это надо поднимать карточки, смотреть, ну, реально, мы не можем все помнить.
Очень частый вопрос вообще, а не вызывает ли тестостерон рак простаты? Внимание, ответ.
А, то есть это меня?
Да, ну конечно,
не я же. А я задаю этот вопрос. Ну,
нет, это я задаю.
Нет, тестостерон, слушай, ну мы же все знаем, что тестостерон не влияет на развитие рака простаты, но в целом он может потенциировать сидящую клетку. Вот, в этом есть определенный плюс, что мы можем выявить, ну, так как мы контролируем пациентов чаще, чем в стандартной ситуации, они наблюдаются у врачей в поликлиниках, да? Мы делаем там, чаще ПСА делаем,
да? Можно сказать плюсом, что у вас рак простаты разовьется раньше?
Да?
Да.
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 Да. Но он будет под контролем.
Да, он будет под контролем.
Но надо признать, что действительно рак простаты такая болячка не очень приятная, она проявляется поздно, реально поздно, то есть человек ее не чувствует. И когда он приходит, да, уже к тебе, то есть он часто уже с метастазами, прочими вещами, а если человек будет находиться под контролем, все равно это бонус, то есть выявление на более ранней фазе.
Ну, причем мы же тоже знаем, исследований на этот счет достаточно много, что мы говорим о том, что у людей, у которых низкий тестостерон изначально, больше случаев рака простаты, причем низкодифференцированного рака простаты.
Да. Слушай, ну вот уже с тобой уже больше 10 лет у меня ни у кого, я хотел бы постучать, но говорят, нельзя постучать. Ни у кого не развился рак простаты на фоне ГЗТ.
Но мы же не знаем, что было у него до. То есть МРТ...
Но мы знаем, что у него было. Слушай, ну если уже 15 время. Лет у меня наблюдается, как бы уже,
У меня есть сейчас пациент, который готовится сейчас, кстати, готовится на радикальную простатэктомию. Вот. Мы с ним начали ТЗТ. Вот. Но так как он у меня на постоянном контроле с ПСА...
Ну, то есть это статистика, то есть такие люди бывают. Ну, блин, это один из скольки.
Ну, ты знаешь, что сделали для эндокринологов? Какое исключение? Кстати, по новым клин-рекомендациям. То есть они сейчас спокойно могут назначать препараты тестостерона мужчинам с сахарным диабетом второго типа, с метаболическим синдромом, с ожирением для улучшения действий. Ну, как мы все знаем, лучшее там течение, да, снижение инсулинной резистентности и прочие дела. Так вот, в клинических рекомендациях сегодня у них четко написано, что нужно пациента два варианта: и или, то есть либо ТРУЗИ и ПСА, либо осмотр уролога и ПСА. И возникает вот тут как раз, внимание, вопрос. Какой процент пациентов, не осмотренных ректально, а только лишь будут с УЗИ и ПСА, пропущены с раком предстательной железы?
Ну, ты знаешь, я просто присутствовал на этой теме. Я тогда еще с фирмой Бизен работал. Они меня приглашали на все эти вещи. И мы работали с эндокринологом. И они как раз... Ну, задача любой фармкомпании, да, расширить...
Рынок
сбыта. Рынок сбыта, да, то есть, и поскольку эндокринологи всегда боялись и до сих пор боятся назначать тестостерон мужчинам без осмотра уролога, а, как они говорили, к урологу попасть очень сложно, поэтому...
Я тебе больше скажу, я здесь сталкивался, лично сам сталкивался со случаями с эндокринологами, которые мне говорят в глаза и в группах, там, в чатах клиник, да, где там я не буду называть каких, значит, говорят, что вы... Это все очень плохо. Я думаю, господи, вы вообще читаете свою литературу? Вы, ну, вообще в теме? Ну,
я вот один случай помню, знаешь. Во-первых, я помню, да, еще Широкорат Валерий Иванович рассказывал, что они как-то диагностировали, это онколог. Он рассказывал, что они диагностировали. Ну, ты знаешь, это был не рак простаты. Там, по-моему, чуть ли даже не ПСА было нормальное. У него была саркома простаты у молодого, там, 25 с чем-то. Я ни разу, я только слышал об этом. А я, знаешь, какой другой случай помню. Я тоже в диагностике работал, тогда медсестра привела своего отца. И знаешь, какие были у него жалобы? Боли в малом тазу, ну, в области таза. Ну, мы же думаем, простатит, она привела, болевой синдром, простатит и прочие все дела. И я, ты знаешь, пропальпировал, и вот это вот была такая легкая бугристость, небольшая, она небольшая. ПСА 2,2. 2,2.
И снова здравствуйте, Роман.
Метастазы в позвоночнике, в костях
Роман.
Малого таза, да-да-да.
Вот я тебе сейчас ровно то же самое хотел сказать. У меня был вот буквально в конце прошлого года пациент, который ежегодно, руководитель одной крупной компании, ежегодно он проходил, сдавал ПСА и делал УЗИ простаты. ПСА был 2,5, по УЗИ ничего такого там у него как бы не нашли. Но при этом жалоб у него особо никаких не было. И когда он пришел на прием, ну, ДМС как бы пришел провериться, я говорю, давайте ректально глянемся. Он говорит, зачем? Я говорю, у меня же все есть, УЗИ есть, как бы все дела, классика, да? И я смотрю, говорю, слушайте, мне тут одно местечко не нравится, давайте-ка глянем поглубже.
Это местечко.
Местечко,
которое мне не нравится.
Глянем поглубже. Что ты думаешь, что на МРТ как раз вот та ситуация, о которой ты говоришь. Рак предстательной железы, прорастание в прямую кишку, метастазы в регионарные лимфоузлы. Я не знаю, что у него в костях, потому что он уже потом ушел дальше в онкодиспансер, ну, как бы это их профиль, да. И прорастание в устье одного, по-моему, в левом мочевом. Это вот прям, да, это прям, да, она самая.
Как в прямом, так и в переносном.
И в прямом, и переносном. И вот вопрос, внимание, опять вопрос. То есть вот этот пул пациентов, потом кто-то мне сказал о 5%, да, и я подумал, хочу ли я попасть в эти 5% или нет. Поэтому, ну, если эндокринолог, нет, я к тому, что если эндокринолог предложит лечение и все прочее, но все-таки лучше урологу показаться, даже если уролог вдруг не разбирается. Нет,
эндокринологи ведь за, то есть это фармы давят так, чтобы они шире, потому что, ну, я так понимаю, эндокринологов больше, чем урологов.
Эндокринологи мне недавно сказали, они из одной известной клиники, это выше нашего понимания, и тогда я понял, что, ну, хорошо. Поэтому, если кому-то повезет, и кто-то попадет к эндокринологу, и он все равно должен посмотреть ректально.
За последние... годы появился еще и другой опыт. То есть я вот тебе говорил там, да, про 3 аптечных препарата, но уже появилась возможность, поскольку глубоко погрузились в эту тему, то есть есть и другие варианты по тестостерону. То есть есть вариант, мне очень нравится, когда вот из бочонков набирают. То есть я люблю, вот я тебе говорил, что у меня эволюция произошла по назначениям, то есть я сейчас люблю меньшие дозы, чуть растянуть, чтобы было меньше пиков, чтобы там эритроцитоза, чтобы кровь не загущала, чтобы давление как бы. Но для этого вот ампул ты откроешь, как ты, блин, наберешь, ты будешь растягивать, особенно 4-кубовую, не получится. Поэтому уже появился опыт работы с бочонками, в принципе, с разными формами тестостерона. Там. Помнишь, Наталья Светлана Юрьевна, она же нам много чего говорила, почему мы, собственно говоря, пошли дальше, потому что ряд утверждений
Не дальше, просто пошли сами, где-то как-то...
Я прошу прощения, там мы пошли немножко дальше. Другой стороной, не дальше все, прошу прощения, забирай свои слова обратно, конечно. Но пошли немножко в другую сторону, потому что тогда она, давайте так скажем, когда она утверждала, что у молодого человека с высоким тестостероном не может быть простатита, потому что этого в принципе не может быть, это было вот для практикующему амбулаторному урологу, это было просто слышать дико. Первое тогда меня насторожило, значит, не все то, что она говорит, является правдой, потому что парней с тестостероном 25-30 с хроническим простатитом бактериальным, который они не могли вылечить никак, никакими курсами их было полно и до сих пор остается полно.
Это первое. Но при всем при этом, тебе скажу, что в принципе показания, например, к назначению того же андрогеля при простатите.
Но это же позже уже началось. Да. Это уже началось позже. И опять же, слушай, если у него 25 тест у парня, согласен. Назначать андрогель в этой ситуации. Я думаю, знаешь что? Может быть, хотя, опять же, даже я не знаю, что. Да, не буду. Вот. А потом тогда, я помнишь, почему туда я увел разговор? Она что-то сказала, что у мужчины с высоким тестостероном, то есть это лучшее средство от ожирения, это тестостерон. Мы тогда были очарованы этим. Мы решим сейчас все проблемы. Ты толстый? На тебе тест. И все будет. А потом прошло 3 или 4 года, и мы поняли, что что-то собака, он как бы колет тест, а он худеет, а не становится.
Ты начал колоть тест.
Я включил питание, я изменил образ жизни, там прочее. Это был комплексно. А люди, которые просто как жрали, так и жрали, как не тренировались, они кололи тест, они набирали мышечной массы, воды становились больше. Наверное, пропорционально чуть менялось, но брюхо как висело, так и висит. То есть это не оказалось не средством для лечения всех форм ожирения.
Моя первая схема была с ХГЧ.
Твоя?
Когда я увидел за себя 9,5, вроде в районе этого, свой тест. Вот. И в тот момент времени, я уже где-то рассказывал, тоже на видосе, когда мне заказали в тот момент, в далекие эти года, брюки, джинсы из Америки. И вот пока они за 2 месяца пришли, они были очень большеватыми, мне пришлось их отдать. Я к тому, что там тоже пришлось и питание.
Слушай, мужики 130, 140, 150, с ними тестом уже работать сложно. Интересно, по суставам. То, что работает с суставами, да. То есть, в принципе, интересно было с кожей поработать, с гормоном роста, как на коже. Но это в долгую нужно, когда уже ФРК пошла, это инсулиноподобный фактор роста, который является... Не будем отдушно.
А вентилятора как раз нет.
Нету. Короче, в принципе, гармошку можно подкалывать, но это уже обычно возрастные, по коже, по волосам, по косметике. В принципе, можно подсушиться на нем неплохо, довестись по коже. Профессиональные спортсмены, они же, готовятся к соревнованиям, не без гормона роста. Не могут. Про гормоны роста потом.
Тебя услышали.
Кстати, я знаешь, что сегодня читал, когда так думал готовиться, я вспомнил.
А ты читать еще умеешь?
Я не разучился. Броун Сикар. Это был известный такой ученый. Слушай, дядька реально, 1889 год. Он был, это французский физиолог, у которого реально 500 научных работ. Короче, что он сделал? Он сделал водный экстракт из семенников морских свинок. И, по-моему, кого-то еще. И он подкалывал его подкожно сначала под опытным животным, а потом он подкалывал его подкожно себе в возрасте 72 года. Его описание. Сначала развивалось боль, но это же получается водное, не насколько оно пептидное, это как пептидная терапия, варианты сейчас то, что у нас пептиды тоже, кстати, интересная тема, которую стоит обсуждать, но опыта прямо серьезного аналитического опыта нет. И он говорит, сначала появлялась боль, представляешь, но потом он чувствовал явное улучшение. Этим заинтересовались, он был очень модным доктором в свое время Так что...
Поэтому сейчас все доктора, которые активно занимаются...
Это было 150 лет назад.
Слушай, это просто все хорошее, забытое старое.
И все. Я помню, оно наше новое. Нам же, когда лекции читали, говорили, что я тогда, по-моему, читал, что, слушайте, тестостероном лечили в Европе, чуть ли не во второй половине 20 века, атеросклероз нижних конечностей. Им лечили опухоли женской половой системы, раки, Я помню еще. Ты помнишь, не помнишь?
1800 не помню. Не помню. Тут помню.
Это память.
1889 не помню.
Слушай, эстрадиолом, когда мы лечили рак простаты.
Мой дедушка, царство небесное, Кололи. Сейчас скажу, подожди, как он назывался-то?
Короче, мы ставили каждый день внутримышечно по два, по-моему, куба, если не ошибаюсь, вот этого эстрадиола не Валера, это другой, короче, да, уже забыл. Вот, ну, то есть, тем не менее, кололи, лечили высокими дозами гормонов. Я помню, как у мужиков от гинекомастии это все отрастало, но, тем не менее, люди как-то жили, то есть, это было.
Да.
Так что завели. В общем, что мы тогда подытожим?
Давай,
ты или я первый подытожу?
Ну, ты гость.
То есть... ты.
Я хочу сказать спасибо, что ты время нашел приехать, потому что я знаю, насколько ты загружен. Вот. И как тебе порой сложно даже мне попасть на телефон.
Сдвинуть меня с места можешь только ты. Это вот реально. Я сегодня мне написал ничего. Говорит, а что ты поехал? Что ты, говорит, поехал в Питер? Я говорю, ну, у меня вот попросился, и я не смог ему отказать.
Потому что мертвого поднимет.
Да, да.
Мертвого.
Мы не про тестостерон, мы про тебя, да?
Да, да. Мы не про дек.
Дек. Ну, ладно.
Вот, поэтому, да, молодец, что нас выбрался. Я думаю, что надо будет это продолжать, потому что, как я в самом начале, да, говорили, что нам надо эти мифы, их надо развеять, что, во-первых, Петербург, Питер наш любимый, светлый, солнечный сегодня, он заслуживает того, чтобы люди здесь тоже знали, пациенты знали, они находили своих врачей гораздо быстрее. Вот, я уверен, что у нас здесь есть единомышленники, которые этим занимаются и тоже достаточно активно, просто все это надо показать. Показать, рассказать, пригласить ребят, пригласить коллег, чтобы рассказали о себе, где работают, как работают, чем дышат. Вот, и думаю, что, может быть, получится сделать это как раз в Питере первым проектом, а ты, как первая ласточка, даже не знаю, куда тебе причислить, Москва, Омск.
Там, и Омск, там, и там,
и
да.
И там, и там. Теперь Петербург. Вот, я все-таки хотел бы, чтобы ты тоже здесь у меня появлялся, потому что я от тебя заряжаюсь энергией, ты видишь, тебе дам свою... свою тебе
нажми
дарю.
На колокольчик.
Сейчас надо, да? Нажми на колокольчик и подбодри нас, да?
Да, да, да.
Вот, поэтому молодец, что нашел время и двинулись. Попробуем, почему нет?
Не, ну тема прикольная, как бы там поговорить, в принципе. Я думаю, что здесь мы с тобой будем что-то... Мне кажется, вот эти вот случаи, которые мы в большом количестве имеем за спиной, то есть стоит периодически там вспоминать, рассказывать. Может быть, люди будут там, не знаю, тебе зададут вопросы или мне зададут вопросы под видео. Часто вот я так, например, с людьми работаю. А что было бы интересно? Какие еще моменты?
Кстати, да, это первое. А второе, что на основании наших примеров, на основании наших там клинических случаев, да, из жизни, кто-то увидит в них себя. Понятно, где-то мы поржали, где-то мы там поприкалывались, где-то что-то, но тем не менее мы как бы донесли общую картину, да, что этим надо заниматься, и эта проблема как бы она решаемая, да, и сахарный диабет — это не диабет. Это не диагноз, да, это тот диагноз, который всегда можно...
И он не сахарный.
И он не сахарный.
Он булочный.
Булочный. Вот, но я к тому, что мы это будем делать, и если ты будешь в этом участвовать периодически, я только с удовольствием буду тебя принимать.
Скупая, говорит, мужская слеза скатилась по небритой щеке. Он уже 7 лет не был дома.
Давай, теперь ты.
Ну ладно, я хочу подытожить, просто донести мысль, что вот своим примером, как личным, так и профессиональным, мы все равно уже можем четко абсолютно утверждать, что тест — это реальная тема. Ну, это реально тема, которая работает. Да, у нее есть нюансы, у нее есть подводные камни, то есть, но это уже там не то, что прямо... Как чего бояться? Причем зачастую доктора боятся больше, чем пациенты. Пациенты хотят, как бы, то есть, ну, их как-то нужно провести. И что я еще хочу сказать, что в этом вопросе очень важно не только начать, но и продолжить. И здесь нужен именно тот доктор, например, вроде тебя, или даже
или
меня.
Тебя.
Да, да. Который, ну, будет идти рядом. Здесь нужно сопровождение. Ну, все равно нужно сопровождение. Конечно. Я вообще вот за индивидуальный подход, за сопровождение, за прочие все вещи. Поэтому, ну а потом, у меня многие люди, вот мы уже какую-то наладили систему, мы уже оттестировали с ними то, что им работает, то, что им помогает, обсуждаем периодически, какие они могут сдавать анализы, там раз в полгода, раз в год, все, они появляются, то уже они сами все знают, они же, помнишь, они уже начинают чувствовать. Я всегда, вот моя коронная фраза, может быть, и твоя тоже, я говорю, что вы уже сначала же вау-эффектом, да, вы перестаете чувствовать тестостерон, вы начинаете чувствовать его отсутствие, то есть вы живете нормально и хорошо, и это вот это становится, и все думают, а что я уколю, я же и так нормально себя чувствую, а потом что-то убрал и
качественно, вы чувствуете себя качественно.
Да, очень качественно.
И снова.
Спасибо. Да, да.
Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в студии врач-уролог-андролог высшей категории, специалист по спортивной эндокринологии и антивозрастной медицине Роман Валерьевич Ляшев. У нас есть традиция, мы просим наших гостей, экспертов дать какой-нибудь Вот короткий, но очень емкий и важный совет для наших пациентов.
Угу. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, да, ребята, как бы это, как говорят, что если кто-то тонет, да, то есть если ему бросить спасательный круг, ваша задача хотя бы вцепиться в этот круг, поэтому никто, кроме вас, о вас не позаботится. Ну, нет, но мы вам поможем, в частности, я.
Обязательно. Спасибо Алексею Александровичу Бурдейному за это прекрасное знакомство и этот удивительный подкаст, который случился в выходной день. А вы смотрите эту передачу в записи. Кстати, архивы программ находятся на всех площадках, где существует проект «Врач от Бога». Спасибо огромное за встречу и спасибо. Будьте здоровы.
И вам того же.
До свидания.
Счастливо.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.